7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. С вами программа «Пункт Ши Дела Капот» и я, Наталья Мораль. На этой неделе официально Кишинев пошел на беспрецедентный по дипломатическим меркам шаг. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин был объявлен персоной нон-грата. Одни эксперты назвали этот шаг очень смелым, другие – безрассудным. Каковы последствия для Молдовы и будут ли они вообще, и стоит ли нам этим гордиться, мы говорим с моими гостями в студии. «Ждите ответа, гады», – заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин после того, как самолет авиакомпании S7 Москва-Кишинев развернули над небом Румынии, и этот самолет приземлился в Минске. Но, по всей видимости, ответа дождался сам Дмитрий Рогозин, которого в этот четверг в Молдове объявили персоной нон-грата. Явление, как минимум, яркое и невиданное до сих пор. Об этом мы говорим с моими гостями в студии, Анатолом Царану, экс-послом Молдовы в Москве и экс-депутатом Дмитрием Петренко. Поговорим о том, стоит ли за всей этой историей внутренняя история, внутренняя политика, или это только часть некой геополитической очередной игры. Во-первых, хочу ваше отношение узнать к объявлению Дмитрия Рогозина персона нон грата. Правильное решение? Почему это именно сейчас произошло? Должно ли это было произойти раньше? И почему вдруг мы дошли до этого, господин Царан?
Ну, вы знаете, мне симпатичен этот ход молдавского правительства. Хотя я понимаю все риски, которые, так сказать, исходят из подобного шага. Это один раз. И второй раз это то, что обычно в дипломатической практике, вообще в большой политике, так не поступают. Но, по всей видимости, наступил предел.
Но, а вы думаете, он наступил только сейчас?
Ну, вообще, так сказать, Рогозин давно напрашивался на нечто подобное, хотя это могло продолжаться бесконечно долго. И, как, собственно говоря, и продолжалось многие годы, сколько Рогозин, так сказать, был в отношениях с Республикой Молдова.
Абсолютно. С тех пор, как он возглавил межправительственную комиссию, да, и был спецпредставителем Приднестровья, с тех самых пор любое его заявление могло быть использовано в качестве предлога, для объявления персоны нон грата.
Ну, вообще, так сказать, нужно понимать, что у Дмитрия Рогозина такое амплуа большой политики. Он выступал с этих позиций, в том числе и тогда, когда был послом при НАТО. Ну, а если вспомнить его политическую карьеру и до этого события, то там тоже наберется достаточно много поступков такого характера. Собственно говоря, его амплуа – это амплуа, так сказать, такого забияки, чтобы не сказать хулигана из московской подворотни в большой политике.
Ну, которым разрешено провоцировать чуть больше,
да,
чем другим.
Да, разрешено провоцировать, абсолютно. Это правда. Только вот вопрос, а зачем России это нужно? И каким-то, и насколько это вообще, так сказать, согласовывается с политикой такой страны, как Россия? У меня вообще такое ощущение, что Россия никак не может выйти из того ступора, который наступил после падения Советского Союза, как назвал его Путин, величайшая
катастрофа,
да, геополитическая катастрофа 20 века. И вот этот вот комплекс неполноценности, который, так сказать, переживает российское общество, оно никак не закончится. Это очень опасно, потому что это и угроза вообще всему миру, но в том числе это угроза для самого российского общества. Рогозин в этом смысле показатель вот этого комплекса неполноценности. Это если так по-большому судить. А в отношениях с Республикой Молдова он, несомненно, зафиксировал тренд, который недопустим в отношениях между странами. Даже если эти страны, между этими странами такая разница, как между Великой Россией и не очень влиятельной Республикой Молдова. Но вот так было. Я думаю, что то, что случилось с Рогозиным, это очень серьезный удар по имиджу России. Если даже такая страна, как Молдова, может себе позволить поставить в такое положение первого вице-председателя правительства Российской Федерации, значит, Россия переживает очень сложные времена. И это, в принципе, это все налицо. Россия как бы становится страной-изгоем. Страна, которая попала в очень плохую компанию. Северная Корея, Иран. И то, что сейчас происходит с Россией, это повод, я думаю, задуматься очень многим, но, может быть, в первую очередь политическому классу российскому.
Мы об этом обязательно поговорим, и, может быть, и части молдавского политического класса. Но вопрос ведь в том, почему это случилось именно сейчас. К примеру, это случилось в тот день, когда Трамп подписывал санкции против Российской Федерации. Складывается впечатление, что Молдова воспользовалась в некотором смысле геополитической ситуацией, таким выгодным моментом, когда все будут приветствовать это решение, и показала дулю. Потому что это можно было сделать уже давным-давно. Вот если исходить из тех заявлений, потому что мы слушали внимательно, что, о чем заявил министр иностранных дел господин Галбур, если ссылаться на заявление Рогозина, я думаю, можно было его объявить персоной нон грата, ну, как минимум лет 5 назад, если не раньше. Да, я всегда внимательно следил за его твиттером накануне его визита в Кишинев и сразу же после визита в Кишинев, там за каждую фразу можно было объявить персону нон грата. Мы этого не делали. Почему вдруг сейчас, господин Петренко?
Я согласен с тем, что, конечно, несовместимые подобного рода заявления со статусом высокопоставленного лица Российской Федерации, с его рангом первого вице-премьер-министра в правительстве Российской Федерации, конечно же, подобного рода заявления недопустимы в отношениях с другими государствами, а тем более со страной, с которой подписан базовый договор о дружбе и сотрудничестве. Почему произошло сейчас это объявление персоной нон грата? Мне кажется, просто совпали, скажем так, карты у многих игроков, в том числе здесь, в Молдове, в частности, у Плохотнюка и у Дадона. Мы, по-моему, мало кто будет спорить с тем, что Плохотнюк сегодня контролирует ситуацию в стране, и в том числе и внешнюю политику. И мы понимаем контекст, в котором все это произошло. А контекст следующий. Вместе с Дадоном Демократическая партия и Партия социалистов проголосовали изменения избирательной системы, которая, и сам факт этот был раскритикован международными партнерами на Западе, в первую очередь Европейской комиссией, представителями Европейской комиссии, в том числе и Соединенными Штатами Америки, которые выдали фактически самые жесткие комментарии на этот счет. Вот посольство США в Фейсбуке прокомментировало, но все равно это был официальный комментарий, что Соединенные Штаты Америки разочарованы. Это было самое жесткое, то есть жестче, чем Евросоюз это охарактеризовал события. И надо признать, что Плохотнюк очень так развернулся на 180 градусов, приняв поправки в эту избирательную систему, на 180 градусов по отношению к своим партнерам внешнеполитическим, западным. И это было, я считаю, что такой плевок в сторону Запада с его стороны, показать, что он такой суверенный, что они все могут, и им на все наплевать. Более того, они нарушили даже декларацию, которую они подписали накануне с представителями Госдепа США о перезапуске диалога, ну, или там стратегического партнерства между Молдовой и ЕС, Молдовой и США, где было одним из пунктов прописано о необходимости выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. И вот на этом фоне Плохотнюку нужно было показать, что он все-таки проамериканский, прозападный политик, он здесь некий гарант европейской интеграции и так далее. И как это он может показать? Только вот подобного рода антироссийскими, не знаю, вот такими действиями, объявив персоной нон грата высокопоставленного чиновника в России, хотя он, я считаю, что заслужил объявление персоной нон грата своими высказываниями.
Я думаю, здесь мало кто будет с этим спорить. Абсолютно.
Вот. И это такая отчаянная попытка Плохотнюка понравиться на Западе. Он много в это вкладывает денег, у него есть лоббистские компании, которые лоббируют его интересы, имидж и так далее, опять же, на Западе, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки. Вот. И сейчас он всячески будет пытаться и дальше демонстрировать, что он никак не связан с Дадоном, хотя эта связь, этот тандем очевиден, он существует, они многие действия согласовывают, не только изменения избирательной системы. Вот. И, по-моему, мы дошли до такой ситуации, когда уже западные партнеры Республики Молдова прекрасно поняли, что существует этот тандем, и их вводят за нос. Но есть все-таки еще те, которые, у которых, вот, скажем так, розовые очки на глазах. Поэтому вот этот жест для них.
Да, но вот в этих условиях этот жест сможет убедить господина Сарану тех западных партнеров, которые еще 2 недели назад очень критично высказались по поводу изменения избирательной системы. Грубо говоря, удастся ли господину Плохотнюку переломить ситуацию и вернуться к старой былой стратегии? Сукин сын, но наш сукин сын.
Да, это хороший вопрос. И он предполагает очень глубокий анализ. Проблема заключается, с моей точки зрения, в том, во-первых, первая констатация, которую всегда необходимо делать, когда анализируешь такую ситуацию. Внешняя политика – это всегда продолжение внутренней политики. Это аксиома, это формула, которая, так сказать, особенно актуальна вот в нынешнем положении в Республике Молдова. Теперь в том, что касается Плохотнюка и вообще линии, которые сегодня проводит парламентское большинство и правительство. Несомненно, перед ними стоит задача, так сказать, закрепить свое реноме перед западными партнерами, это совершенно очевидно. Но я думаю, что тут задача не только внешнеполитическая, это задача и внутренняя. Когда мы говорим о партнерстве...
Я могу только на секунду вас прервать, просто хочу понять для себя одну вещь. Мы перешли обсуждать господина Плохотнюка, потому что для вас всех очевидно, что это решение не Министерства иностранных дел,
что, полагаете,
не
что
спикера
Гамбург
парламента, который объявил об этом. Это решение господина Плохотнюка лично.
Конечно.
Ну, совершенно очевидно, что это решение...
Я хотела для себя это понять.
Подобного рода решения, такого характера и такого, так сказать, масштаба не может принять министр иностранных дел. Это совершенно очевидно.
И даже спикер парламента.
Даже спикер парламента. Это решение политическое высшего уровня, тот, кто контролирует ситуацию в Республике Молдова. А когда мы говорим о господине Плохотнюке, ну это как бы аксиома, что два человека, которые предопределяют политический нерв в Республике Молдова.
Почему вся эта история является фактором внутренней политики?
Да потому что я думаю, что задача стоит не только в том, чтобы обеспечить себе реноме перед нашими западными партнерами. Мне уже не раз приходилось об этом говорить, я повторяю. Вот эта смычка, которая очевидна между Дадоном и Плохотнюком, между правящим большинством и социалистами, это смычка, так сказать, временного характера. Это недолгосрочная, недолгоиграющая пластинка. Им нужно было перейти реку. В тот момент, когда они это сделали, дальше их пути категорически расходятся. Война между Дадоном и Плохотнюком – это вещь в себе. Она произойдет неминуемо. Они вдвоем не могут ужиться на политическом поле Молдовы. Один из них должен пасть. Это же совершенно очевидно. Особенно в условиях, когда за спиной Дадона стоит Россия. Россия, которая не приемлет практически Плохотнюка.
Но это... есть некоторые... Да.
Если позвольте, я вот тут не соглашусь с господином Цараном. Мне кажется, что этот тандем, который вырисовал, уже очевиден, он долгосрочный. И сегодня Плохотнюку очень нужен Дадон, так же, как и Дадону нужен Плохотнюк, для достижения своих политических целей, как внутри страны, так и за пределами. Дело в том, что Дадон используется и будет и дальше, скорее всего, использоваться как некая страшилка для Запада, а Плохотнюк будет использоваться как некая страшилка в России. Я имею в виду Дадоном. И они очень в этом смысле, они друг без друга уже не могут. И вот даже в результате этого скандала, который был с Рогозином, я считаю, что политически выиграли несколько фигур. То есть в данном случае Плохотнюк выиграл политически тем, что еще раз как бы доказал на Западе, что вот он ничего не имеет с Дадоном общего. А Дадон пытается укрепить свой электорат, пророссийски настроенный, тем, что делает громкие заявления на фоне этого скандала. Я думаю, что и господин Рогозин какие-то внутриполитические выигрыши получил от этого скандала, потому что последовали такие жесткие заявления, ура, патриотические. Вот, мы сейчас тут вам покажем Кузькину мать. Вот, то есть все они...
Вы не согласны, что между Демпартией и Партией социалистов неминуемо произойдет война?
Я думаю, что они, это будет имитация войны, а на самом деле это согласованные действия.
Господин Саран, вернемся к тому, что вы говорили. Просто есть мнение многих экспертов о том, что Демпартия и Партия социалистов на самом деле пытаются выстроить классическую двупартийную систему в Молдове, когда одна партия занимает проевропейский спектр, а другая партия пророссийский. Так они на этом антагонизме будут играть и вечно друг другом пугать. По вашему мнению, неминуема война. А кто тогда займет место павшего в случае, если один победит?
Ну, это уже, так сказать, покажет будущее. Я не думаю, что, так сказать...
Вы думаете, что, к примеру, Демпартии выгоднее в следующем парламенте иметь сильную правую оппозицию, а не Дадона, с которым удалось уже выстроить вполне себе эффективное
Перед Демпартией стоит
общение.
Задача не допустить, чтобы Дадон выиграл выборы. Выигрыш выборов со стороны Дадона означает смерть демократической партии Плохотнюка. Это совершенно очевидно. А сегодня Дадон, если судить по социологическим опросам, он выигрывает выборы. Вы полагаете, что Дадон, выиграв выборы и создав свое правительство и свое парламентское большинство, будет считаться с Плохотнюком? Ну, для меня это вещь как бы само собой разумеющаяся. Совершенно очевидно, что это нет.
А поэтому... если есть какие-то невидимые нити контроля, о которых нам просто пока ничего не известно?
Это другое дело. Эти нити могут существовать, тем более они раздражают Дадона, тем более они ставят перед Дадоном задачу выиграть. А если учитывать, что Дадон не самостоятельная политическая фигура, он паяц в известном роде, мне не хочется употреблять этот термин в отношении президента моей страны, но это уже очевидно.
А если не выгодно господину Плохотнюку, ему не выгоден приход социалистов к власти, зачем тогда надо было помогать господину Дадону становиться президентом, а это факт, что все его телеканалы,
да, потому
ресурсы
что, да, я понимаю,
были
вас.
Брошены,
да.
Брошены а кому, в поддержку Дадона?
А кого нужно было делать президентом? Майю Санду? Которая в этом отношении значительно более опасна для
правительства. Понимаю, но в то же самое время должность президента за полтора года до парламентских выборов это более чем серьезная поддержка для социалистов. Это медиаресурсы,
да,
это админресурсы,
приходилось...
это возможность встречаться с президентами.
Наталья, но выхода-то ведь не было. Надо было рисковать, потому что, так сказать, Санду, а тем более Настась, это был просто убийственный вариант в качестве президента. Поэтому нужно было выбирать наиболее меньшее зло. И этим меньшим злом был Дадон. Тем более, как вы говорите, если существуют рычаги влияния на Дадона, если существует компромат, который позволяет держать его в узде и прочее, прочее, задача заключается в том, чтобы не допустить, чтобы Дадон вышел из узды, чтобы этот компромат работал и дальше. А это можно только в том случае, если Дадон не выигрывает выборы. А сегодня Дадон, имея в виду и то, что произошло с Рогозиным, и вообще отношения с Россией, перед Дадоном Россия ставит вполне конкретную задачу. Послушайте, любого, в том числе и Рогозина, который говорит, а мы дождемся, пока, так сказать, наши друзья в Молдове выиграют выборы.
Придут к власти, да.
Да. И в этом случае совершенно очевидно, то, что делали, то, что выслали Рогозина, в смысле объявили персону нон-грата и прочее, прочее, ну, тут закусили у дела, тут пошли на, так сказать, на крайние меры. Совершенно очевидно, что демократическая партия поставила перед собой задачу создать в Республике Молдова образ врага из России, тем более, что Россия в этом в смысле помогает, просто, так сказать, идет навстречу этим пожеланиям. Теперь вот мы пришли к той точке, от которой начинается разветвление. Интересы вот этого вот Временного союза Дадон-Плохотнюк, они заканчивают свое действие. Дальше начинается расхождение. Выборы. Это час икс, который должен предрешить, как дальше будет развиваться Республика Молдова.
Я здесь буквально секунду, я просто хотела бы отметить, на мой взгляд, на самом деле подмена общественной дискуссии геополитической повестки выгодна и Демпартии, и социалистам, потому что за год до выборов все начинают говорить опять же про русскую угрозу, про Рогозина и так далее. Никто не задается вопросом, а где там миллиард?
Григорий, извини, я просто одну реплику хочу.
Что происходило, что происходит с судебной системой, с реформой и так далее. Это выгодно и господину Плохотнюку, но в то же самое время это выгодно и господину Дадону, потому что чем больше борются с русской угрозой, тем больше его пророссийский электорат воспринимает на ура любые его заявления,
Наталья,
пророссийского характера.
Я просто удивляюсь наивности экспертного сообщества Республики Молдова, той части который полагает, что геополитическую конфронтацию в Молдове можно заменить на, так сказать, на борьбу против
олигархического режима. Я про то, что вся любая другая конфронтация была каким-то образом исключена из
Да нет, она объективно существует, Наталья, с этим ничего нельзя сделать. Геополитическая конфронтация, этот большой бэкграунд, это большой, так сказать, большой экран, на котором проецируется вообще все, в том числе и борьба с олигархией. Потому что если мы проиграем геополитическую войну и происходит реориентация на Россию, никакой борьбы с олигархией не будет. Потому что в этом пространстве, где может оказаться Молдова, нет возможности бороться с олигархическим режимом.
Получается, просто... сейчас единственный, кто может бороться с олигархией в широком смысле этого слова в виде невозвращения нас в объятия России, это олигарх Влад Плохотнев.
Нет, это не
потому
так.
Что он эффективнее всех борется.
Это не
что
так,
он эффективнее
Наталья.
Всех борется с русской
просто
угрозой.
Просто так это бывает в политике, когда непосредственные интересы олигарха Влада Плохотнюка не совпадает в данном случае с геополитическим интересом. Вот и вся картина. И в этом смысле Плохотнюк вынужден выбирать то, что обеспечивает ему выживание и интерес его на ближайшую перспективу, а не на отдаленную.
Я вот тут, опять же, не соглашусь по ряду позиций с господином Царану. В первую очередь в том, что якобы геополитическая повестка, она от нее никуда не деться в Молдове. Несмотря на все эти высказывания официального Кишинева и так далее, ну, там, те, кто окружение Плохотнюка, самого Плохотнюка или Дадона, я думаю, что Плохотнюк успешно достаточно зарабатывает на использование российских ресурсов. Вот в частности, я имею в виду ретрансляцию Первого канала в Молдове, целый ряд других там, радиостанций и так далее, но это мелочи. Плюс его человек возглавляет крупнейшую компанию в стране, «Молдова-Газ», которую владеет фактически основной акционер «Газпром». Он участвовал в схеме по импорту электроэнергии из Приднестровья. Опять же, на газовой, на этой электроэнергии мы знаем, за счет чего, за счет бесплатного газа производится и фактически субсидирует бюджет Приднестровья. То есть здесь он, и существовали прокладки определенные, из которых, понятно, что часть денег уходила в офшоры. То есть Плохотнюк вполне совмещает вот эти жесткие высказывания в адрес России с тем, что он зарабатывает на России. И все это знают, в том числе и в Российской Федерации. Он вообще гражданин Российской Федерации.
Почему Россия ему позволяет?
Так вот, возникает много вопросов. Насколько искренне все вот эти высказывания антироссийские и так далее, действия, либо это часть просто определенной игры, имитация таких специально для того, чтобы сохранить или создать для себя имидж некого прозападного политика, понравится кому-то на Западе. Я думаю, что больше склоняюсь к второму варианту. Плохотнюк может при определенной конъюнктуре очень быстро переобуться и стать пророссийским. И это, я думаю, свойственно всем вот подобного рода олигархам, которые захватывают там власть в той или иной стране, диктаторам, они действуют совершенно по другим правилам. И он исходит исключительно из своих личных интересов, а не из того, что там интересы страны, геополитические и так далее. И это просто, мне кажется, игра. А что касается связи Плохотнюка с Дадоном, она существует не появилась не сейчас, она существует уже годы. Первый раз я считаю, что это очень красноречивый пример, когда Дадон проголосовал за Тимофти в качестве президента и вышел вместе с Гречаной и Абрамчук из фракции ПКРМ. Это громко был скандал. Потом мы знаем, что Плохотнюк помог Дадону, сняв партию «Патрия» с выборов на последней стометровке. И за счет этого партия социалистов получила 25 мандатов. И сколько она получила. Потом Плохотнюк помог Дадону, изменив Конституцию через Конституционный суд и устранил одного из его конкурентов на левом фланге, условно левом, да, в данном случае Рената Усатова, из предвыборной гонки президентской. То есть он его сделал президентам помог, включив админ ресурсы, медийные ресурсы. И сегодня, я думаю, что наивно полагать, что он и дальше не будет ему помогать, потому что они, это единое целое, это один единый организм, Плохотнюк и Дадон сегодня. Просто пытаются водить за нос, как говорится, международных партнеров. Я надеюсь, что это уже начали понимать.
Но, может быть, единое целое пока, до тех пор, пока Плохотнюк все контролирует. А на самом деле, если в результате выборов социалисты вдруг получат большинство, как минимум, простое, и смогут сформировать свое правительство и так далее, ситуация может измениться.
Я думаю, что задача социалистов на предстоящих выборах, я имею в виду задачи, которые им поставят Плохотнюк Дадону, не выиграть выборы. И то, что они изменили избирательную систему на смешанную, это им абсолютно невыгодно, как партии. То есть им выгоднее было...
Социалисты,
имею в виду, да. Им выгоднее было идти по прежней системе на выборы.
Пропорционально,
по крайней мере, рейтинги показывают, что они получили бы намного больше голосов, чем в смешанной системе. А сейчас все делается для того, чтобы они не выиграли выборы, и они особо не будут, я думаю, стараться. Конечно, будет... И будут изображать серьезную борьбу, но за счет вот этих одномандатников, я думаю, что будет сформировано новое парламентское большинство, которое сохранит у власти этот режим. Это я сейчас говорю о самом вероятном сценарии. Вот. Если оппозиция только не соберется, я имею в виду настоящая оппозиция, не фейковая, и не выработает какую-то общую позицию, политику и программу действий совместную по борьбе с этим режимом, то, к сожалению, мы окажемся в ситуации, когда эта власть, просто поменяв маски, останется на своих местах.
Ну что ж, в том, что говорит мой, так сказать, мой партнер по передаче, несомненно, тут есть определенная логика, но только она наталкивается на целый ряд доводов, которые, так сказать, не вписываются в эту логику. Попытка, так сказать, покинуть геополитическую повестку сделала Дадона президентом. Не надо об этом забывать. В Республике Молдова была попытка объединить всю оппозицию под одной крышей. К чему это привело? Дадон стал президентом. И, как говорите вы, верным союзником Плохотнюка. Молдова – это особая статья, так сказать, в этой зоне. У нас такое общество, как вы говорите, оно чрезвычайно фрагментировано. И боюсь я, что продолжать попытки, так сказать, игнорировать геополитическую повестку приведет просто к катастрофе и к консолидации олигархического режима, повторяю, исходя из того, что если мы переориентируемся на Россию, никакой борьбы с олигархией здесь больше не будет. Никакой. Совсем не факт, что, оставаясь в нынешней формуле европейской интеграции, очень такой, так сказать, непоследовательный, и это самый мягкий термин, который используется в этом контексте, мы, несомненно, очень многого не добьемся. Но, продолжая оставаться на рельсах европейской интеграции, мы сохраняем шансы для того, чтобы рано или поздно прийти к какому-то антиолигархическому режиму. И к слому олигархической системы. В российском варианте никаких шансов. Вы мне говорите о том, что вот, так сказать, то, что произошло. Например, масс-медиа российская, так сказать, во владении Плохотнюка. Да. Почему Россия не прекратит это дело? А знаете почему?
Это совсем скоро может произойти. Насколько известно, в октябре истекает контракт между Prime и Первым каналом.
Знаете, как только это произойдет, все эти каналы просто перестанут функционировать в Молдове.
Они скоро перестанут функционировать, потому что те изменения, которые вступят в силу с 1 октября, на самом деле сделают экономически абсурдным существование таких каналов, которые стоят очень дорого.
Который тоже это прекрасно понимает. И скажите, зачем они еще позволяют Плохотнюку использовать вот этот вот период для того, чтобы он продолжал зарабатывать деньги? Ответ очень простой. Потому что недаром была, так сказать, инициирована кампания по антироссийской пропаганде в Республике Молдова. Это предупреждение России. Если вы только шевельнетесь, мы закроем вообще все каналы здесь, вы вообще вещать не будете. И тогда Россия, исходя из необходимости сохранить Молдову в своем информационном пространстве, сказала: так, ладно, пусть этот зарабатывает и дальше, но мы, по крайней мере, сохраним информационное влияние на Молдову.
Я здесь соглашусь, я думаю, что этой осенью нас ожидают очень-очень сильные изменения на медийном рынке, в том числе и в связи с законом.
Это же самое касается и «Газпрома». Это же самое касается. Ну, не был бы этот человек, был бы другой. Все равно был бы человек,
который... Я предлагаю вернуться к вопросу, с которого я начала нашу дискуссию. Я процитировала Дмитрия Рогозина, который предупредил всех: ждите ответа, гады. Какого ответа можно ждать со стороны России сейчас, молдавской стране, если можно коротко? И насколько больным, болезненным этот ответ будет?
Вы знаете, Россия сейчас перед ним стоит дилемма. Что делать? Ударить сильно по Молдове?
Ударив
по Додону, да. Это правда. И в то же время, так сказать, еще сильнее возбудить интерес Запада к Молдове. Россия это прекрасно понимает. Вы знаете, что случилось тогда, когда экспульсировали отсюда, так сказать, Рогозина? Это восстание в постсоветском пространстве. Восстание против России. И это пример не только для... Это не молдавский локальный случай. Это пример для всего постсоветского пространства. С Россией можно по-другому. И в Москве это прекрасно понимают. Это прецедент. И с этим прецедентом сейчас нужно что-то делать. Его нужно этот кризис нужно каким-то образом регулировать. Поэтому Россия не спешит с ответом. Она пытается правильно понять. А вот мы сейчас ударим по Молдове. А мы ударили однажды в 2006 году.
И к чему это
когда
привело?
Мы были... когда зависимость, экономическая зависимость Молдовы от России была огромной, Молдова понесла огромные потери. И к чему это привело?
В результате в 2009-м
да.
Победили проевропейские.
Поэтому Россия прекрасно понимает, о чем идет речь. И сейчас они... Для них это огромная опасность, то, что произошло с Рогозином. Как это первого вице-премьера правительства России, просто так, такая страна, как Молдова, просто вышвырнула пинком из, так сказать, из Молдовы? Это вообще, так сказать... Недаром Песков сказал. Что сказал Песков? Это опаснее, чем санкции Соединенных Штатов. И у него, конечно, вырвалось это непроизвольно. Люди сидят и
в принципе, это можно воспринимать как комплимент даже, господин Петренко. Какого ответа можно ждать?
Я думаю, что если будут какие-то персональные санкции в отношении тех или иных молдавских представителей молдавского руководства, то это будет очередной подарок Плохотнюку, вот, которым он, естественно, воспользуется и будет еще дальше предъявлять как аргумент западным партнерам, что вот видите, какой я борец с российской угрозой. И, то есть я считаю, что если будут какие-то персональные санкции, это будет очередной подарок Плохотнюку. И все эти заявления грубые, вот эти значит, гады, там, не знаю, цыганщина, как там использовал то, что использовал Рогозин, все это подарки. Подарки Плохотнюку, к сожалению. Я думаю, что самым эффективным ответом официальной Москвы вот на то, что произошло, было бы снять розовые очки и внимательно разглядеть Додона. Потому что если в него внимательно присмотреться, то там обязательно можно будет увидеть Плохотнюка. Вот. И только отношение, изменение отношения вот, к этому, даже не знаю, не хочу использовать слово, но изменение принципиального отношения к Додону, я думаю, что может вывести молдо-российские отношения сейчас на какой-то другой уровень. А если и дальше будут говорить, что ну вот президент, он не виноват, он ничего не может сделать, но он такой пророссийский, он наш и так далее. А вот оставшаяся власть в Молдове исполнительная, они такие проамериканские. Это все, мне кажется, настолько какое-то наивно и настолько несерьезно. Я думаю, что это только приведет к каким-то новым подобным
эпизодам. Совсем коротко. Но какой-то ответ последует, на ваш взгляд?
Я думаю, конечно, последует.
Господин Сарано, последует или нет?
Да, он должен был, не может не последовать. Россия не может так это просто оставить. Кстати, я тут на 100% согласен с господином Петренко. Я думаю, что такой подарок, который сделал Рогозин Плохотнюку, трудно себе представить. Плохотнюк вообще должен был заказать бюст Рогозина и поставить у себя его там.
Это, возможно, мы узнаем позже, что именно это и произошло. Я благодарю вас за эту дискуссию. Через месяц, я думаю, мы уже будем наверняка знать, последует какой-то ответ или нет. Это была программа «Пункт Шеделокапот». Услышим друг друга через месяц на волнах Радио Европа Либера.
Аичи Радио Европа Либера.